При одной только мысли о еде мой желудок принялся бурчать. Я, в общем, его понимал. Еда и питье были необходимы. А где их искать, кроме этой уединенной фермы? Вопрос звучал как ответ. Ковыляя по бороздам, я потащился к дому, ни души вокруг. Но сквозь приоткрытую дверь доносились голоса и смех, и запах еды. И я вошел в дом. «Привет, люди, у вас гости». Их было с полдюжины, сгрудившихся вокруг добела выскобленного деревянного стола. Старые и молодые, худые и толстые. Но с одинаковым выражением на лицах. От удивления у всех отвисли челюсти. Даже дитя прекратило реветь и уставилось на меня. Старший седой старик поспешно вскочил с места.
«Добро пожаловать, ваша честь, добро пожаловать!»
Склонив голову, он дернул себя за чуб, видимо, выражая мне признательность за визит.
«Чем можем вам служить, досточтимый?»
«Если бы у вас нашлось для меня немного еды».
«Ходите, располагайтесь, как дома. Наша трапеза скудна, но мы с радостью разделим ее с вами. Садитесь здесь».
Он поднял стул, который опрокинул, вскочив мне навстречу, и предложил мне сесть. Остальные вышли из-за стола, чтобы мне не мешать. Похоже, все они были прирожденными знатоками людей и сразу распознали во мне особу весьма высокого происхождения. Кажется, это они поняли по моим мечу и ружью. Над огнем висел котел. Мне наполнили и подали деревянную миску. Здесь жизнь была побогаче, чем у рабов, поскольку снабдили меня и деревянной ложкой. В миске оказалось овощное рагу с редкими кусочками мяса, удивительно вкусное. А в глиняной кружке плескалась ледяная вода. Чего я еще мог желать? Я ел, а крестьяне о чем-то перешептывались в дальнем углу комнаты. Вряд ли они замышляли недоброе, но на всякий случай я глаз с них не спускал, а меч положил поближе к себе, прямо на стол. Когда я покончил с едой и несколько против воли и приличий рыгнул, то они тепло восприняли последнее как некий способ одобрения. Старик отделился от группы и выступил вперед. Перед собой он вел перепуганного подростка, примерно моих лет.
«Позвольте поговорить с вами, досточтимый сэр!»
Я согласно махнул рукой и еще раз рыгнул. Старик улыбнулся и кивнул.
«Как мило с вашей стороны поблагодарить повара! Похоже, вы человек доброго ума и мягкого нрава, красивый и образованный, и, похоже, выдающийся воин, так что позвольте изложить вам наше маленькое дельце!»
Я снова согласно кивнул, лесть всегда отыщет лазейку.
«Это мой третий сын, Дренг. Он силен и отважен, хороший работник.
Но хозяйство у нас маленькое, а ртов приходится кормить ногу.
Да еще отдавать половину урожая нашему великому и могучему Каппадочи за нашу защиту».
При этих словах он склонил голову, но в голосе звучали покорность пополам с ненавистью. Похоже, Каппадочи защищал их тут исключительно от Каппадочи. Старик толкнул Дренга вперед и сжал ему плечо.
«Смотрите, сэр, как камень. Он очень сильный и всегда хотел стать наемником, как вы, чтобы с оружием в руках продавать свои услуги знати. Это хорошая работа, которая, к тому же, позволит иной раз приносить в дом пару-другую гроутов».
«Но я не занимаюсь рекрутами».
«Конечно, досточтимый сэр. Именно в том и дело. Если он пойдет в копьеносцы Каппадочи, то не сыщет там ни денег, ни славы, а только раннюю смерть».
«Ну да», — подтвердил я на всякий случай. «Вообще, что-то старик излагал дело весьма путанно, но мне это было только на руку. Я же так пока и не знал, какие на Спаевенте порядки. Хотя пока все это звучит не слишком обнадеживающе». Я отхлебнул воды и попытался рыгнуть еще разок на радость повару, но не смог. Старик между тем продолжал говорить.
«Каждый воин, вроде вас, должен иметь слугу. Но мы видим, что вы один. Осмелюсь поинтересоваться, что с вашим слугой?»
«Погиб в бою», — особо не задумываясь, ляпнул я. Старик явно растерялся. Из чего мне пришлось сделать вывод, что слуги в сражениях участие принимать не должны.
«Дело в том», — принялся выкручиваться я на ходу, «дело в том, что враги напали на наш лагерь». Вроде попал, поскольку старик согласно кивнул. «Конечно, я расправился с тем подонком, который прирезал бедолагу Смелли. На то она и война. Тяжелое ремесло».
Все присутствующие, понимающие, закивали. Похоже, я опять попал в точку. Тут я подозвал к себе юнца. «Подойди-ка ближе, Дрэнк. Расскажи о себе сам. Тебе сколько лет?» Он взглянул на меня из-под свисающей челки и промямлил. «В день червя стукнет 4». Подробности, касающиеся праздника с таким очаровательным названием, меня заинтересовали не слишком. 4 года, однако. Что-то великовато для 4-летнего. Видимо, на планете год довольно длинный. «Прекрасный возраст для слуги», — сообщил я. «А теперь скажи мне, что обязан делать слуга?» «В самом деле очень интересно». Он радостно кивнул.
«Конечно, сэр, я знаю. Старый Квечи был когда-то с солдатом и рассказывал мне об этом. Слуга должен чистить меч и ружье, приносить от походного костра еду, наполнять водой фляги, давить камнями вшей».
«Отлично. Вижу, ты и впрямь все знаешь, до мельчайших деталей. И ты рассчитываешь, что в награду за твои труды я научу тебя воинскому искусству?» Он быстро кивнул, в комнате все стихло, пока я обдумывал ответ. «Ладно, договорились». Соломенная крыша вздрогнула от общего радостного крика, и старик немедленно выставил на стол кувшин домашней браги. Дела складывались неплохо. Если даже и не отлично, то, по крайней мере, хорошо. Thank you.